Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Первый выпуск в 2016 году. Мы выходим в эфир сразу после каникул. Сегодня в выпуске. Почему святки – это святки и чем они отличаются от других дней в году? Правда ли, что в некоторых ситуациях Евангелие призывает уйти и хлопнуть дверью? Как, залезая в прорубь на крещение, не забыть и про суть этого праздника? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Время от Рождества до Крещения, оно называется святки. Это дни, когда помимо работы люди активно ходят друг к другу в гости, в холодильнике по этому случаю всегда есть что-нибудь вкусное, в комнате еще запах елки, а на улице уже наконец-то образцовая зима. Все гуляют и катаются кто на чем, от сноуборда и коньков до снежного велосипеда. Но а если вдуматься в само название «святки»? Почему эти дни называются святыми? Дело же ведь не в катании и не в гулянии. После поста, казалось бы, да, сразу все можно, но святки при этом – это же и не отпуск от церкви. Так что же это такое? Этот вопрос я адресую Адриану Гусейнову, руководителю ансамбля «Ихтис», музыканту, педагогу с богословским образованием. Адриан, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, с Рождеством Христовым.
Смотрите, в принципе, для верующего человека, наверное, все дни в календаре, они должны быть святыми. И каждый день мы призваны к тому, чтобы понимать, что Бог рядом. А почему тогда святки выделяются особо?
Ну, вы знаете, можно провести аналогию с тем, что мы знаем, что Господь вездесущ, но при этом у нас есть храмы, да? То есть это место особого присутствия Божия. И это не значит, что его нет вне храмов, но при этом нам нужен храм как место особого присутствия Божия. И в этом смысле церковный календарь, конечно, очень мудро устроен, при всем при том, что Бог в каждом дне находится и всегда с нами. Но святки они выделяют как, опять же, период особого, ну, не то чтобы присутствия, но особого отношения, что ли, с Богом, особого почитания. И если говорить конкретно о святках, конечно, это период именно действительно святых дней, которые надо проводить вот такой, ну, условно говоря, в святой радости. Именно в святой радости Рождества Христа, да, разделяя вот это Рождество, празднуя это Рождество, как мы все друг друга поздравляем с днем рождения, то тут мы пребываем вот в этой радости.
12 дней поздравляем Бога с днем рождения.
Вот он вот так нам позволил праздновать 12 дней.
В общем-то, это даже очень хорошо. Адриан, ну да, смотрите, да. Когда заканчивается пост, наступает Рождество и святки, да, сразу хочется всего и много. А при этом, как ни парадоксально, на время святок действуют некоторые ограничения. Например, в целом ряде церквей не венчают в это время. Почему это так?
Но это, пожалуй, единственное ограничение, и связано это в основном с тем, что, опять же, вот, не разбавлять радость этих святок, да, темы этой радости Рождества Христова другими позволенными радостями, но которые чуть-чуть предлагаются отодвинуть, просто чтобы не затмевать, там, скажем, венчанием, свадебной церемонией период празднования Рождества, период вот, пребывания с Богомладенцем. Потому что, вы знаете, точнее, вы наверняка знаете, что Рождество навсегда рождает такое светлое детское чувство. Даже вот мы, те, кто еще были вне церкви, еще при Советском Союзе, потом, уже придя в церковь, поняли, что вот все эти новогодние переживания, елочка, звезда, вот эти подарки, это все на самом деле имеет свою антологию в Рождестве. И мы это поняли, придя в церковь. И вот эту радость, чтобы не перебивать, и есть вот единственное вот ограничение на вот венчание, да, не венчают. Я так думаю, что это вот с этим связано. И во всем остальном, в общем, нам все позволено. Не все полезно, конечно, но нам позволено все остальное, что очень не менее утешительно.
Адриан, смотрите, безудержные веселья, которое сопровождается и застольями, да, и, в общем-то, большим количеством спиртных напитков, употребляемых в это время, все это тоже, ну, по факту неотъемлемая часть святок. А где проходит граница все-таки, с вашей точки зрения, между весельем и вот этой радостью от встречи со Христом?
Ну вот веселье и проходит как раз, ну как мне кажется, в этой осознанности, ради чего веселимся. Ради чего веселимся. Если мы будем веселиться именно о Рождестве, то, ну, на мой взгляд, в общем, эти рамки особо нарушаться не будут. Если мы будем праздновать Христа с колядками там и так далее. Если это перейдет просто в банальную пьянку, тогда будьте любезны. Тут вам все может произойти. Вот грань в этом. Не терять даже в застолье, не терять смысл этого застолья, именно праздник Рождества.
Вы упомянули колядки. Адриан, вы лидер ансамбля «Ихтис», и несколько лет назад даже организовывали замечательный флешмоб на Рождество, где пели колядки в одном из центров торговых в Москве. Есть ли что-то подобное в ваших планах на ближайшее время, вот на оставшиеся дни? Или, может быть, вы каким-то иным способом сейчас проводите со своими коллегами, музыкантами святки, празднуете Рождество?
Да, мы немножко по-другому. Мы вообще флешмобы, мы не считаем себя профессиональными флешмобами, это было чудо. Там, конечно, это не моя заслуга только, это там много разных людей было. Ну, тем не менее, слава богу, получилось, и уже во многих городах это делают, но мы, в принципе, так вот на этом и специализируемся. А святки мы проводим, да, вот стараемся в таком благочестивом веселье проводить. Но вообще, на самом деле, святки... Удивительная возможность навестить всех своих крестников, кумовей там, и так далее. И каждый раз по-новому с новыми людьми радоваться вот, Рождеству Христову. Мне кажется, если это правильно делать, то, в общем, даже обидно святки упускать просто вот так вот в холостую.
Это правда, да, как обычное рабочее время. Если есть возможность ходить в гости, нужно ходить в гости, радоваться вместе.
Да, да, да.
А что касается колядок все-таки, да, Адриан, а где вы их берете? У нас же проблема, да, что вы, как профессиональный музыкант, и текст колядок можете знать. Но далеко не все такие, как вы. Где брать тексты колядок и как вообще им обучаться?
Их вообще уже полно в интернете и где угодно, да, кто хочет, тот всегда найдет. Но мне кажется, ответственность тех, кто в теме, кто колядки знает и так далее, нужно людей заражать этим, то есть вот петь. И петь это так, чтобы, знаете, без какой-то там зажатости, неловкости, а как будто вот как это и надо. И люди очень быстро заражаются и, в общем, подхватывают. Надо вообще певучий народ же. Они просто забыли об этом. Надо напоминать.
Может быть, может быть. Ну, напоминайте нам об этом почаще.
Да, с праздником еще раз.
С праздником, до свидания. Это был Адриан Гусейнов, руководитель ансамбля «Ихтис». Ну и раз уж у нас так пошел разговор, предлагаю послушать фрагмент одной из колядок в исполнении ансамбля «Ихтис». На латыни, между прочим. Очень заразительно они поют.
Deus homo factus est natura mirante. Mundus renovatus est a Christo regnante.
Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria.
Transitur, unde lux est orta, salus invenitur, ergo nostra consio, salam lam industro, benedicat Domino, salus regi nostro.
Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже и разночтения. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Луки, из 10 главы. «Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, оттрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому». Вот интересная история. Сразу представляется картина, как апостолы, ну, например, пришли к кому-то в гости, их там не приняли, они демонстративно оттрясли прах с сандалии и ушли, хлопнув дверью. И дому тому будет плохо-плохо потом, хуже, чем Содому и Гоморре. И все бы ничего, но только это как-то совсем не по-евангельски, совсем это другая логика. И как все это понимать? Спросим у протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Он с нами на связи по телефону. Здравствуйте, отец Игорь.
Да, здравствуйте, с праздником.
Как вы бы объяснили эту странную логическую несостыковку в евангельском сюжете? Что это значит? С одной стороны, кроткие христиане должны быть, а с другой стороны, идите и даже прах оттрясите. Так, демонстративный жест такой рекомендуется.
Да, ну, я думаю, что когда нам говорят о кротости или о каком-либо, другой добродетели, или, может быть, о каком-либо другом поступке, то если это говорится напрямую, то нам деваться некуда, мы это воспринимаем как уже данность такую. А когда нам говорят немножко завуалированно, иносказательно, то мы начинаем понимать это так, как, в общем-то, наверное, поступило бы испорченное наше естество в данном случае, или в это бы действие была отнесена вся наша сущность такая, да, вот с какой именно эмоциональной силой, отрицательно или положительно, мы бы это с вами совершили. Но Евангелие, оно, в общем-то, безапелляционное. Оно призывает нас к плодоношению. Плоды Духа Святаго, о них очень конкретно говорит апостол Павел. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И когда мы читаем в Евангелии, что Господь призывает нас идти во все народы, проповедовать, нести благую весть, проповедовать скорое пришествие Царствия Небесного. И вдруг мы натыкаемся на то, что Он также нам говорит, что мы должны, если где-то нас не примут с нашей миссионерской проповедью, выйти из этого селения и отряхнуть прах, то это образ того, как мы это должны, наоборот, воспринять. Отрясти прах, оставить как бы прах на том месте, где он к нам прилип. То есть мы никак не должны своим видом, своими поступками, своими какими-то действиями нанести ущерб. И это всячески продемонстрировать надо и продекларировать тем людям, которые нас не принимают. А ведь есть же такие люди, которые Христа не принимали и сейчас не принимают. Но это же не значит, что он сразу посылает легион ангелов или так хлопает небесной дверью, что, в общем-то, у тех вылетают барабанные перепонки, и они падают мертвыми в одночасье. Нет, конечно. Господь и им все равно после этого даже посылает и дождик, и солнышко, и радость, и грусть, и любые там и положительные, отрицательные переживания эмоциональные. А также и нас он учит, чтобы ничем другим мы не смогли задеть людей, которые вдруг не разделяют наши какие-то воззрения, вдруг не принимают наше слово, очень часто коряво сказанное о чем-то великом, но очень часто с сердцем, с душой сказанное. И здесь ни в коем случае не идет речь о какой-то мести. Мы, выходя и отрицая прах, должны, конечно, о них молиться, сожалеть, потому что грядет второе пришествие. И люди, которые не примут Христа, а если им будет проповедано, и они не примут Христа, то, как говорит Господь, и это слово непреложно для нас, то тогда Содом и Гоморра отраднее будет, легче, то есть, будет в день судный. Значит, мы должны помолиться о них, об этих людях, которые не приняли Христа. И это обращено не к ним, это обращено к нам, это слово евангельское.
По поводу Содома вы хотите сказать, что это тоже обращение к христианам, выходящим из города? Если кому-то будет плохо, помолитесь о них?
Да, мы должны в первую очередь молиться именно о тех, кто не знает Христа, о тех, кто не отказался от Христа. Мы их не должны вычеркивать из своей жизни, ни в коем случае. Мы должны с христианской любовью отнестись к ним. Мы должны отнестись к ним так, как к ним относится Отец Небесный. Он каждого призывает в свою радость и даже посылает Сына Своего Единородного, чтобы тот принял страдания, мучения только ради того, чтобы любой человек имел надежду на спасение. И вот здесь то же самое, идет обращение к нам. Ведь те люди и так уже не приняли. А что ж, мы будем ехидничать, что ли? Что под огонек сгорающих грешников мы будем наслаждаться со Христом? Да нет, конечно. Для нас это будет тоже горе, тоже трагедия. Вот об этой трагедии нас Господь предупреждает. Предупреждает, чтобы молитва, наши какие-то дальнейшие, может быть, делая поступки, помышления, а если будет возможность возвращения к миссионерству среди этих людей, тоже были направлены.
Да, отец Игорь, но я могу сказать, что если следовать этой логике, то есть надежда, что кто-то помолится и о нас в тот самый решающий час, чтобы нам не было менее отрадно, чем Гоморе в судный день.
Да, мы с вами, естественно, не какие-то корыстные люди в этом плане. То есть мы говорим о Христе не ради того, чтобы о нас заговорили. Мы говорим о Христе, потому что сердце наше не может о нем молчать.
Спасибо вам за этот комментарий. Неожиданный. И, скажем так, вы фактически с головы на ноги вернули назад смысл этой фразы, которую многие из нас, наверное, понимают принципиально иначе. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, комментировал для нас актуальное Евангелие. Спасибо, до свидания.
Спасибо и вам. До свидания, дорогие мои.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие минуты поговорим о том, как, ныряя в прорубь, не потерять голову. А во второй части журнала – о феномене Осипа Мандельштама, о Рождестве в Бейруте и о важных концертах ближайшего времени.
Дневник наблюдений.
Обычай нырять в прорубь на крещение практикуется сегодня многими. Конечно, не все могут вот так запросто нырнуть. Кому-то для храбрости нужно чуть-чуть выпить. Это все понятно. Но когда выясняется, что, например, на Истринском водохранилище, чтобы расчистить от пустых бутылок территорию, пришлось вызывать 3 мусорных контейнера, а в один год так и было, начинаешь думать, а это ныряние, оно вообще имеет какое-то отношение к празднику? Или у нас, как всегда, в обряды веры начинают тонуть самые главные смыслы? Что с этим делать и как в проруби голову не потерять? В нашей студии протоиерей Вадим Маркин, настоятель Троицкого храма в Коломне. Отец Вадим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Вадим, ну вот грядет праздник Крещения Господня или Богоявления, и в связи с этим возникает тема культурной традиции, которая этот праздник окружает. Мы стоим в очереди за крещенской водой, там некоторые из нас совершают такой маленький подвиг и в прорубь окунаются в крещенскую ночь. Это очень хорошие и добрые традиции. Но бывает так, что за этими традициями начинает ускользать сама суть праздника. Как будто бы кроме этого больше в богоявлении ничего и нет. А где грань? Вот как найти правильное отношение ко всему тому, что окружает праздник Крещения Господня?
Вы знаете, прежде всего хочется сказать, что такое вообще традиция. Традиция, я по-простому не даю ни научное определение, да, традиция – это консерва истины. Вот есть истина, а вот сублимат ее, да, вот сама ее суть, она выражается в таком-то внешнем проявлении. Вот это и есть традиция. И в этом вся сила традиции, и в этом и опасность традиции. Сила в том, что через эти внешние проявления мы прикасаемся к самому сокровенному и великому, но опасность тоже понятна. В самом внешнем проявлении увидеть, собственно, конечный смысл и все свести к обряду верию. Поэтому на ваш вопрос отвечаю, традиции нужно соблюдать. Это удивительная вещь, которая нам Богом послана, и не дай Бог нам дожить до времени, когда традиции будут разрушены. И в то же время хорошо помнить, что через внешние действия мы должны всегда соприкасаться с Богом, со Христом.
А как это на практике происходит? Ну, например, вот стою я в очереди за крещенской водой.
Вы знаете, на практике, я думаю, ну, здесь несколько аспектов, но все-таки главное из них – это момент знаний. Если вы стоите в очереди за крещенской водой, но достаточно хорошо знаете Ветхий и Новый Завет – достаточно хорошо ощущаете воду как символ, да, конкретные случаи, конкретные моменты, вода как символ чистоты, слова там, Иоанна Крестителя там, ну и так далее. Если все это вы знаете, тогда ну, вероятность того, что вы в обрядоверие впадете, ну, очень мала. Если, конечно, знаний таких нет, то она, соответственно, велика.
Знаете, один журналист так критически, иронически заметил в своей публикации про крещение Господне, что это самый популярный праздник в Русской Православной Церкви, потому что это единственный день, когда в церкви человеку дают что-то материальное – воду. Ну, в принципе, замечание верное, да, но а какое место вода, материальный объект, может занимать в отношениях между Богом и человеком? И как это внешне, да, притворяется или разрешается в глубину, в смысл?
А вот смотрите, реальная, материальная, историческая ситуация, когда Бог приходит на землю. Мы сейчас говорим о жизни Христа. То есть, если материальное не важно, то мы логически должны прийти к мысли, что и Христу не надо было приходить на эту землю. Но ведь Бог есть, и Бог говорит с людьми и дает. Но Христос пришел на землю, Бог материализовался, был абсолютно реален, и с ним произошли определенные реальные события. Поэтому существует глубинная связь между идеей, между духом и материей, между идеей и воплощением. И вот здесь так же. Совершенно то же самое, такая же самая ситуация. То есть, конечно, суть, стержень праздника Богоявления – это наша молитва о той же самой святой воде, о том, чтобы она была в причащении, в очищении от грехов, да, в смывании вот всей нечистоты, которая в нас. А сама вода – это материальный вот конкретно такой жидкий, да, мокрый объект, ну, который мы можем пить, да, с верой, да, омываться в нем. И вот это вот великая связь между духовным невидимым миром и миром внешним, она на самом деле удивительна.
То есть мы не впадаем в обряды верия в тех случаях, когда, принимая воду, думаем о Христе, правильно?
Однозначно так. И каждый раз, когда Христа мы убираем не только из воды, но и из иконы, из молитвы, то это становится обрядом веры. Ну, собственно, это и есть духовная жизнь. Прорываться через вещи внешние к вещам внутренним и оставаться с уважением, да, отношениях с уважением к этим внешним вещам и понимая то, с чего я начал, что это консерва, что это сублимат, что это вот само внешнее выражение сути. Как бы это всегда проблема, но это и есть духовная жизнь. Это нормально, что мы в этом карабкаемся, встаем наверх, а потом опять падаем, и вот так оно и происходит.
А давайте теперь с темой проруби разберемся, да, вот погружение в воду в крещенскую ночь. Это то же самое, что моржевание, например, да, то есть самозакалка такая, купание в проруби, или это что-то другое?
Разница, конечно, существенная и потрясающая, но надо сразу сказать, что я тему моржевания совсем не знаю. То есть я ни разу, не то, что сам ее не практиковал, а ни разу не видел, как это происходит, поэтому постараюсь быть сдержанным и не комментировать то, что плохо знаю. Зато много раз, да, присутствовал и участвовал, и тем более совершал молебное освящение воды, в которой купались люди. Это невероятный духовный подъем, именно духовный. Ну, там моменты, когда ребята просто вот напиваются, приходят, так сказать, немножко подпорчивать ситуацию, но не будем сейчас о частностях. Невероятный подъем, невероятное такое торжество, такой момент. Вот это соединение ощущения, когда выходишь с очищением, оно происходит даже у тех людей, которые это и вот Библию не знают, и эту тему не знают. Но они говорят, это вот какая-то вот новая, это чистота, это вот особое чувство. Я летаю, да, говорит человек. Это здорово, традиция замечательная.
А вот смотрите, есть такое выражение, что в эту ночь любая вода и любой водоем, даже вода из-под крана, это все святая вода. А насколько это соответствует действительности?
Вы знаете, это вопрос о границах. Вот вопрос границы, они очень размыты. И нет четких границ в таких вопросах. Так, с точки зрения логики, такое мнение имеет право на существование. Во-первых, ну, вода, она течет, да, одно вливается в другое, все связано. А теперь более важный момент. То есть освящается это молитвой и верой. И вот этот момент очень важен. То есть я думаю, позволю себе такую смелость сказать, что дома в ванне с молитвой и верой может оказаться сильнее, чем в самом святом источнике. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому вот где эти границы, как их уловить? С другой стороны, хочу обратить внимание, что иногда можно дойти до абсурда. То есть я в храм не иду, на освящение не шел, я тут сейчас в ванну, сказать, водички наберу, окунусь, и с меня все автоматически смоется. Потому что сказано, что любая вода святая. Поэтому какая ситуация и граница, воспользуясь Достоевским, да, его мыслью, что здесь граница это проходит через нашу душу, что там происходит. И если там все правильно, то тогда и любая вода святая. Если там неправильно, то я боюсь, что никакая не будет святой.
Спасибо вам большое за это интервью. Протоиерей Вадим Маркин был в нашей студии, настоятель Троицкого храма в Коломне. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.